Прежде всего, мне хочется сказать следующее, что тема, не то, что я буду говорить, а сама тема, которая предложена вам, имеет исключительно важное значение. То, о чем вы слышали вчера, о вере, об основах вероучения, все это хорошо, все это нужно. Но стоит помнить великие слова святителя Игнатия Брянчанинова, который стоит запомнить всем. Он встречал таковых: доктор богословия, а в Христа не верит. Слыхали такого? Наверное, мало кто слышал. Доктор богословия, а в Христа не верит. Он говорит: я видел, есть школы, есть семинарии, есть академии, есть кандидаты, есть магистры, есть доктора богословия. А коснись какая-нибудь маленькая вещь, а оказывается, у них и веры нет. Мы очень подчас наивно смотрим на то, что человек что-то знает, значит, он и верующий. Может знать многое и быть человеком, который не имеет никакого отношения к церкви. Пожалуйста, легко же понять и усвоить, что любой бесенок, вы слышите, кого я называю, знает в 1000 раз больше, чем все доктора богословия вместе взятые. Я надеюсь, никто в этом не сомневается. Он лучше понимает, что такое Троица, воплощение, спасение, все прекрасно знает. Знает то, чего никакие доктора богословия даже не знают. Он видит там все, как есть. А мы здесь только как в зеркале, отчасти, лишь немного. Но обратите внимание, сколько людей, почти ничего не знающих в плане даже вероучения, то есть знающих очень немногое, сколько спаслось их. Много ли знала Мария Египетская? Много ли знал Антоний Великий? Много ли знали очень многие? Тогда и школ-то не было. Многие ничего не знали, почти ничего. Они знали Евангелие. У Пахомия Великого в монастыре был такой устав. В течение там 3 лет каждый обязан был знать наизусть весь Новый Завет. А если можно, и Псалтирь. То есть они знали вот эту вот самые основы веры, а не те тонкости, которыми занимаются вот богословы. Сколько там крутят, сколько вопросов, сколько беспочвенных совершенно вопросов, которые человеку совершенно не нужны. Надо же запомнить простую вещь. Христос пришел с одной единственной целью. Одна только цель, ради которой пришел Христос, о которой мы говорили. Это помочь человеку спастись от страстей, от греха. Вот его цель. Только ради этого учреждена церковь. Только ради этого должна существовать богословская наука. Вот ради чего. А когда мы обсуждаем, материально или нематериально, там душа, ангел, материально, сколько на кончике иглы поместится бесов тогда или ангелов? Чем характеризовалось вот то, что мы называем схоластикой? То есть вот это школьное богословие, что там основной процент занимает знания, не имеющие никакого отношения к цели пришествия Христа, спасению. Это вечная беда всех школ. Мы восприняли школы западные, восприняли их методологию. У нас огромнейшие программы, перегружены всяким материалом, который подчас очень далеко отстоит от этой единственной цели. А на самом деле как же должно быть? Все наши знания, они должны быть ориентированы на что? На мысль о спасении. Только на это должны быть ориентированы. Посмотрите, когда человек строит дом. Что бы он ни покупал, кого бы он ни нанимал, как бы он только ни думал о проектах, у него все время одна и та же мысль. Покупает ли гвозди, железо, дерево, бетон ли, он знает сколько и зачем. Правда же не будет он покупать гвоздей в 1000 раз больше, чем это нужно? Мы что делаем? Загружаем подчас людей знаниями, которые никогда не пригодятся. Что мы скажем о хозяине, который купит вместо там 100 кубометров 1000000 кубометров? Скажем, совсем с ума сошел. Правда же?
Правда.
Все силы, все средства истратил на что? Что не нужно. А поэтому основное внимание и главное внимание должно быть обращено на те вопросы, которые помогают нам понять, как же нужно жить, чтобы спастись. Сущность любой религии, и православия тем более, заключается в чем? В духовной жизни. В духовной жизни. Для человека совершенно незнакомого, кажется, тут и говорить не о чем. Смотрите, ну что нужно сделать? Ответ простой. Ну что? Ну живи по заповедям, кайся. А что еще? И руками развел. А я не знаю, что еще. Так думает, так понимает и так представляет себе человек, который никогда не прикасался к духовной жизни. На самом деле ситуация гораздо же глубже, сложнее и серьезнее, чем это нам кажется. Ведь религия невозможна без чего? Без молитвы. Молитва соединяет человека с Богом. Вы, наверное, помните все и знаете, что само слово-то «религия» происходит от латинского слова, которое означает «связь», «соединение с Богом». Где же оно, когда же она происходит, эта связь души человеческой с Богом? Когда? Когда я молюсь. Где нет молитвы, нет религии. Слышите? Нет религии. Кем бы я ни был, что бы я ни знал, нет молитвы, нет религии. И сразу, правда же хорошо? Все ясно. Ясно? Ясно тому, кто не соприкасался с этой сферой. На самом деле, когда мы говорим, я хочу с этого и начать, даже когда мы говорим о молитве, вы знаете, какие тут вещи встречаются? Как молиться? О чем молиться? Вот возьмите магнитофончик и подойдите к огромной очереди, которая стоит перед мощами какого-нибудь святого. И вот если бы удалось спросить, вы о чем молитесь? А вы о чем? А вы о чем? А вы о чем? И вот вы бы очередь огромная, 100-200 человек, и услышали бы ответы. О чем же все молятся? Кто о чем молится? Оказалось, о чем? Чтобы дочка хорошо замуж вышла, чтобы сын в институт поступил, чтобы муж не пил, чтобы брат не гулял, чтобы у меня зажила печенка, у сестры селезенка и так далее. И так далее. Вы найдете хотя бы один ответ. Да, я пришел, я не могу, я страдаю от зависти. Господи, помоги мне, угодник Божий, помоги мне, не могу, страдаю от зависти. Или страдаю от тщеславия. Или от гордыни, от страстей. Редко, я думаю, редко найдете вы такого молящегося. Первое, о чем же молиться надо? Вот сразу вопрос. Мы очень часто слышим призывы к молитве. И первое, о чем молиться? О чем? Если мы обратимся к святоотеческому наследию, к святым отцам, то они говорят, нам, как детям говорят, ну вы же верите, что Бог все знает, что нам нужно? Спрашивают, прямо как детям, говорят, верите? Ну, верим, да. Вы верите, что Он есть премудрость и любовь? Любовь настолько, что отдал Сына Своего Единородного, что Он готов дать нам все, что только нам можно дать без вреда. Верю. О чем же тогда надо молиться? И отвечаю, Господи, помилуй. В это слово «помилуй» входит все. Бог видит наши желания, наше настроение. Господи, да будет воля Твоя. Только при этом условии наша молитва действительно будет доходить до Бога. Когда же я, даже не осознавая, а думаю, что Господи, дай мне то, дай мне это. То есть этим самым что я подразумеваю? Он не слышит меня там, сидит далеко где-то. В каком-то созвездии. Или не понимает вообще, что мне нужно. Даже я боюсь, как бы он не так поступил. Да будет моя, Господи, воля, а не Твоя. Я же больше понимаю, чем Ты, что мне нужно. Пожалуйста, вот первое, с чем мы соприкасаемся. с каким настроением, то есть с каким духом, с каким душевным отношением мы относимся к молитве. «Да будет Твоя, Господи, воля». Вот это вот смирение, вот это осознание того, что Ты, Господи, лучше знаешь, Ты любишь меня, Ты готов все сделать для меня. Я вижу Твой крест и не сомневаюсь, что Ты мне дашь все, что мне нужно и во внешней жизни, и во внутренней. «Да будет воля Твоя, Господи, помилуй». Это слово «помилуй» включает в себя все, все. Почему? Потому что Бог видит мое состояние. Это вот первое очень важное. Надо запомнить это и перестать нам вести себя как язычники, которые просят того, другого, третьего, четвертого и десятого. Исаак Сирин, один из великих наставников духовной жизни, даже так говорил о человеке, который просит чего-либо вот земного здесь. Он говорит, представьте себе человека, который, наконец, сумел пробиться к царю с просьбой и, наконец, предстал ему и вдруг запросил у царя гноя. Гноя. Вы можете представить, что будет с этим просителем? Такой образ. Представьте восточного деспота. Скажет, ты издеваешься? Все земное, в конечном счете, это тлен. Да, мы нуждаемся в этом. Сам Господь научил, хлеб наш насущный дашь нам днесь. Мы нуждаемся в этом. Господь нисколько этого не отрицает. Он готов нам дать. Но мы-то чего хотим? Мы-то к чему стремимся? Мы надеемся на Тебя, Господи, или на себя? Верим, что Ты нам дашь то, что нам нужно? Или мы требуем того, что мне кажется, мне более всего нужно? Избави Бог просить гноя у Бога. Поэтому еще раз повторяю, вынужден повторять, поскольку это очень насущно, потому что постоянно мы слышим призывы «молитесь, молитесь, надо молиться». Молиться? О чем молиться? Господи, помилуй, и да будет воля Твоя. Второй очень важный момент. Это касается то, что мы сейчас говорим, это касается непосредственно именно духовной нашей жизни. Второй момент. Уже не о чем молиться, а как молиться. Оказывается, серьезнейшая то же самое проблема, о которой человек, ну, не соприкасавшийся опять-таки с этим, даже и не имеет никакого представления. Вот сейчас только что я был на Афоне, подарили мне там книгу с уважением, с таким, все, не кого-нибудь, а старец Порфирий Кавса Калевит «Житие и слова». Великолепно изданная книжка. Переведена у нас здесь, в России. Издана здесь, в России. Я приехал, открываю, так, начинаю листать, но надо посмотреть, что за книгу подарили мне. И так, случайно, вдруг читаю. «Два пути ведут нас к Богу. Путь суровый и утомительный, жестокими сражениями против зла, и легкий путь посредством любви. Многие люди избрали суровый путь и пролили кровь, чтобы принять дух. Я нахожу, что самый краткий и верный путь – это путь любви. Им следуйте и вы. Не боритесь за то, чтобы изгнать тьму из клетки своей души. Не воюйте со страстями и немощами. Презирая зло, любите Бога». Вот не знаю, понятно ли всем или нет, какой ужас написан здесь. Христос говорит, меня любит тот, кто исполняет заповеди мои, то есть кто борется со злом и страстями. Апостол пишет, любовь есть верх совершенства, к которому верху, вот как колокольни, сразу не запрыгнешь, которому надо пройти путем борьбы с своим ветхим человеком, путем понуждения, путем покаяния. А здесь ведь не боритесь, любите Бога. Я был потрясен. Потому что я слышал, читал и знаю, чей это путь. Тысячи лет тому назад начался этот путь в Западной Церкви. Когда католические так называемые святые, великие святые, отбрасывали весь путь борьбы со страстями, а все устремились в любовь к Богу. Эта любовь доходила до того, что стигматы появлялись, раны на руках и на ногах. Возьмите того же Франциска Ассизского, которого весь путь духовный состоял в воображении себе, переживании страстей Христовых, вызывании себе этой любви ко Христу, к Божьей Матери. Привел, к чему это все привело? Вплоть до физического даже поражения. Психопатологии – это известные совершенно вещи. Оказывается, если долго сосредотачивать внимание на каких-нибудь болезненных вещах, то в конце концов человек сам заражается ими, сам начинает это переживать, сам начинает страдать, вплоть до физических даже изменений. Вот этот человек, о котором здесь панегирики, один митрополит греческий, восхваляет его не знаю куда, одна игуменья монастыря тут хвалит. Я посмотрел, думаю, что же, чем заканчивается книга? И, вы знаете, просто буквально сел. Заканчивается эта книга. «Чудо, происшедшее со мной на Патмосе». Патмос – это греческий остров, где по преданию было Иоанну Богослову откровение. Помните вот это откровение Иоанна Богослова, апокалипсис? И что он пишет? «Я увидел события откровения, увидел святого Иоанна Богослова, его ученика Прохора, увидел все точно так, как это было». Ничего себе, все откровение увидит точно так, как это было. Услышал голос Христа из расщелины скалы. Мне кажется, вот понятно, с каким ужасом мы соприкасаемся. Что он о себе при этом пишет, вы себе представить не можете на Патмосе. Тогда пришла божественная благодать, лицо мое стало сиять, я стал Бога вдохновенным. Это пишет о себе. Эта вся книга исполнена панегирика самому себе. Он стоит в храме, его никто не видит, вдруг приходит какой-то старец, молится. Результат какой? Оказывается. Старец, не видя его, передал ему дары молитвы, дар молитвы и дар прозрения. Я говорю, колдовство передают. Но чтобы передать дар прозрения или молитвы, Божий дар передал кто-нибудь из людей. Еще неслыханное и невиданное дело. Я к чему говорю? Видите? Вы найдете это во многих магазинах. Это продается. Старец Афонский. Чему научают нас? Оказывается, пути легкому, без борьбы с собой, без борьбы со страстями, без борьбы со злом, любовь к Богу и все. Как это импонирует нам? Вчера мне приходилось говорить, что говорят протестанты. Если ты уверовал, все, люби только Бога, и тебе прощены все грехи, и прошлые, и настоящие, и будущие. Куда нас влечет? Какая утрата? Основ духовной жизни происходит уже не где-нибудь, а в православии. Когда-то мы показывали, вот смотрите, что католики, что творят. Игнатий Брянчанинов пишет, что это бесноватые, называют сумасшедшие. Теперь что мы находим? Мир стал маленький, все взаимопроницает. И, к сожалению, это проникновение оказывается совсем не в нашу пользу. А вот другой старец, опять-таки сейчас в наших магазинах продается. Опять-таки старец Харалампий. Чему он учит? Книга называется «Наставник молитвы Иисусовой». Жизнеописание старца Харалампия Дионисиатского. Чему он учит? Молодой человек перед ним. Молодой человек. И он говорит: итак, первое упражнение, которое я даю тебе, в том, что произносить молитву вслух как можно более отчетливо и быстро. Если ты быстро-быстро произносишь ее устами, сатане не так-то просто успеть посредством различных помыслов вернуть тебя в рассеяние. Итак, начинаем первый урок. Я дам тебе эти четки трехсотницу, 300 узелков. Знаете, четки? 300. И с вечера ты вместе с нами совершишь бдение. Будешь читать 9 четок Спасителю, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. 9 четок – это 2700 молитв. И 3 Божьей Матери – еще 900. Протянув 12 четок, то есть 3600 молитв, начинай новый круг. Опять 12, потом опять 12. Но простите, Геронда, то есть старец, я не смогу протянуть 12 и 300. Как же я осилю? Кто тебе сказал, что ты не сможешь? Забудь. Будешь делать так, как я тебе сказал. Замечательно. После того, как были протянуты первые несколько четок, некоторая сладость мало-помалу стала проистекать из гортани и ощущаться на языке и губах. Так что молодой человек обратился к нему с чувством благодарности и непрерывно повторял божественные слова. Не прошло и часа, слышите, как он закончил первые 12 трехсотниц. Это 3600. Не прошло и часа. 3600 молитв. В конце четвертого круга, помножьте 3600 на 4, его душа внезапно затрепетала и так далее. Что дальше, говорит старец Харлампий? На один вдох-выдох я могу произнести 100-200 молитв. Как же молиться, интересно. Может быть, это и правильно, или нет? Святитель Игнатий Брянчанинов, общепризнанный наш наставник молитвы Иисусовой, основываясь, если кто брал когда его книги, то видели, всюду у него, всюду, ссылки, непрерывные ссылки на святых отцов, говорит, 100 молитв Иисусовых займут примерно около получаса. 100 молитв Иисусовых. Молитву надо произносить как? С полным вниманием, с благоговением, с сокрушением сердца. Если хотите, даже после каждой молитвы, даже маленькую паузу делать, чтобы вновь сосредоточить внимание. Около получаса. Здесь за час сколько? Уже десятки тысяч. Быстро-быстро. Вы знаете, кто произносит быстро-быстро? Мантры произносят. В индуизме, буддизме. Верно. Верно. Это известное психологическое явление. Если быстро-быстро, неважно, что вы начнете произносить. Слова ли молитвы Иисусовой, какие-то заклинания, бессмыслица, которые вы не понимаете на каком-нибудь языке, хинди, так, на любом языке, так, неважно. Оказывается, вот это вот сама по себе вещь, оказывается, приносит вот эти вот результаты, эту сладость, это благоухание, как он говорит у меня, я начинаю благоухать, этот Харлампий говорит, и вся моя келья начинает благоухать, и у него начинаются галлюцинации. Это то, что на языке отеческом называется прелестью. Как же надо молиться, вы слышите? Мы даже, когда человек не соприкасался с этим явлением, он даже не знает, а что такое молиться, как молиться. Думаю, молись и все. Ой, оказывается, как непросто. Святые отцы решительно говорят, что нужно, молитва должна совершаться с вниманием, благоговением и сокрушением духа. Внимание – это есть основа молитвы. Нет внимания, молитва бессмысленна. Более того, оскорбительна для Бога, как выражаются святые отцы. Это оскорбление для Бога, молитва без внимания. А когда вы за час произносите более десятка тысяч молитв, скажите, что это такое? Надо успеть вдохнуть и выдохнуть, и 200 молитв произнести. Что это такое будет? Это какая-то карикатура, насмешка. Да, но, повторяю, вы эти книжечки встретите сейчас в наших магазинах. Это переведено ведь у нас, в монастыре, правда, женском монастыре переведено, уж не буду говорить, да, то благословение высоко-превысокое. Еще раз хочу сказать, духовная жизнь невозможна без молитвы. Но посмотрите, не зная, в какую пропасть можно ввалиться, начав поступать по этим лжеучителям. Лже. Прелестные учителя. Недаром уже Игнатий Вринчин пишет, что в конце первого тысячелетия уже святые подвижники, великие подвижники пишут, что трудно найти учителя непрелестного, то есть который бы не был в прелести. Григорий Синаид прибыл в XIV веке на Афон, не нашел там делателя молитвы Иисусовой. Нил Сорский, наш преподобный, пришел, и то же самое ушел оттуда без результата. Фаисий Величковский пришел в XVIII веке. Фаисий Величковский не нашел учителя молитвы и был рад, что нашел рукописи, драгоценные рукописи древних святых отцов. И всю жизнь свою потратил на то, чтобы перевести их на наш язык. Благодаря ему мы получили добротолюбие. В начале 20 века на Афоне такая была смута ими божников, что там вообще катастрофа настоящая. К чему я говорю? Не ради похуления. Не думайте. Совсем нет. А хочу сказать, мы должны гнаться не за местом, а за человеком. Преподобному Сергию, когда сюда приходили, какое тут было место? Лес с медведями. Пришли к человеку. К Нилу Сорскому приходили. К Серафиму Саровскому приходили. А сейчас мы, знаете, как... Я удивляюсь подчас. Едем туда-то. Называют святые места, которые были когда-то святыми. И думаем, что благодать какая-то магическая сила. Раз тут, и все. И уже теперь на этом месте она и осталась. Какое неразумие. Дело не в месте, а в людях. Людей всегда искали. С большим трудом, с поиском, с подвигом искали «ищу человека», который бы мог меня наставить. А стали искать, что место. Давайте туда, давайте сюда. Вполне понятно. Потому что, к сожалению, мы не изучаем творение того же Игнатия Брянчанина. Если кто-то хочет действительно знать, как молиться, если кто-то хочет напитаться этим духом, изучать надо его творение, святителя Игнатия Брянчанина. Он дает... святоотеческое, проверенное глубочайшим и святым опытом святых отцов это учение. Он не только передает его, но и сам проверил. В противном случае мы можем оказаться в очень бедственном положении, если пойдем вот за такими учителями. При этом святые отцы предупреждают еще об одной очень важной вещи. О молитве. Решительно говорят, молитва может быть действенна, то есть принести действительный плод мне, человеку, при условии. Вот та правильная молитва, а опять-таки при условии. Если она будет основана на христианской нравственности. На христианской нравственности. Никакой пользы, никакая молитва не принесет, если я буду молиться, а сам ненавидеть своего ближнего. Понятно же. Прежде иди и прости, и спроси прощения. Прости своему ближнему, остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. Тогда только молитва будет действенна. Там, где человек думает молиться, думает молитву и спасти себя, ведя нехристианскую жизнь, это дом, построенный на песке. Обессмысливается тогда и вся наша молитва. Молитва – это есть искреннее действительно стремление к Богу. Господи, помоги мне жить так, как Ты заповедовал. Вот наша молитва. А если я повторяю слова молитвы, а сам не стремлюсь к этой жизни, тогда что я? Что я делаю? Я лицемер? Я лукавый человек? Какая молитва это? Это разве молитва? Итак, повторяю еще раз. Молитва должна совершаться с вниманием и благоговением. Вот есть так называемый термин «вычитывание молитв», «вычитывание правил». Какая насмешка над молитвой! Какая насмешка! Это какому интересу Богу это можно вычитывать? Бог – живая личность. Попробуйте к начальству придите и начните вычитывать ваши прошения. Тут же вас отправит за дверь и больше не примет. Богу вычитываем. Срам какой! Какой срам! Не вычитывать надо молитву, а с вниманием читать молитвы. Если видите, что это очень трудно, наши умы очень ослаблены, мы прям расслабленные какие-то, хорошо, вот возьмите будильник и заведите. Вот полчаса или час мне направило, так? И неспешно, с вниманием, сколько прочтете, столько и прочтете, и все. И знаете, вы исполнили правила. Именно в этом случае исполнили правила, а не в том, когда я есть вычитал, слава тебе, Господи. Все, батюшка, я все прочитал. Какой ужас, какой. Какое издевательство просто. Разве так это можно? Феофан Затворник прямо советует именно таким образом. Отведи себе время. И сколько сможешь за это время, но с вниманием и благоговением помолись. А не стремись, во что бы то ни стало, вычитал все и остался без молитвы. Итак, никакого вычитывания. Молитва должна совершаться неспешно, а не вот так быстро-быстро, как какой-то Харлампий. Это советует со скоростью света это читать. Неспешно, с благоговением молитву мы совершаем к Богу. Можно ли, подумайте только самому, можно ли быстро-быстро обращаться к кому-нибудь? Вот с такой скоростью за вдох-выдох 100-200 слов сказать минуту. Ясно, что нет. Вот до такого умопомрачения, оказывается, можно дойти. Почему? Открыли вот эту наркотическую лазейку. Оказывается, быстро-быстро и много-много. Десятки тысяч раз произносить, то, оказывается, поражается наша психика вот этим наркотиком и начинает ползти сладость из гортани на губы и на язык. Открыли закон, и он пленяет. Это называется даже не духовная, а какая-то спиритуальная наркомания. Прелесть. Хорошо. Еще один вопрос, который связан с нашим временем особенно, он всегда, этот вопрос, был, и сейчас он насущный. Вы знаете, духовный наставник. Ой, какое это великое благо иметь духовного наставника. Это действительно благо. Еще бы. Вы идете по незнакомой местности, и вдруг у вас есть человек, который хорошо все знает. Знает, где болото непроходимые, где леса, сквозь которые не пройдешь, настоящие джунгли, а где и опасности другого рода, потому что какие-то дикие звери и так далее. Как важно иметь руководителя. Правда? Правда. Всем ясно? Всем ясно. Но важно иметь именно руководителя. Что сказал Господь? Слепой слепого поведет, оба упадут в яму. Оказывается, насколько осторожным и внимательным надо быть к тому, за кем мы хотим идти. Первое условие, если мы хотим действительно вести правильную христианскую жизнь, первое условие – быть крайне осторожным и внимательным в выборе духовника. Первое. Ни в коем случае нельзя бросаться. Вот батюшка хороший, вот там-то такой-то старец. Причем кого ищут-то? Вот не могу. Кого ищут? Вот сколько раз у меня тут в лавре. Где тут прозорливый старец? Вы что, думаете, ищут человека, который помог мне освободиться от страстей? Опять говорю, да нет, нет. Мне нужен тот, мне скажет, что будет. Что мне сделать? Как мне поступить? Корову мне продать и козу купить? Да. Или еще что? Исключительный материализм. Поразительно просто. Никто и не думает о том, как мне бороться со страстями. А если мы хотим именно этого, как научиться бороться со страстями, как научиться молиться, как жить по-христиански, то, наверное, с какой осторожностью, серьезностью я должен отнестись ко всяким слухам. Что говорит вот святодельческое предание в этом плане? Вот особенно замечательно, вы знаете, у Иоанна Лесищика есть такое выражение, что просто поражаешься даже. Если бы это кто-нибудь бы сказал другой, мы бы сказали, ну, это еретик настоящий. А вы посмотрите, что он пишет, преподобный Иоанн Лесищник. Это вот из этой книжки, вот это какой-то Осипов там это есть, написал. Так что можете прочитать. «Когда мы желаем верить в спасение наше иному, то еще прежде вступления нашего на сей путь». Слышите, прежде. Если мы имеем сколько-нибудь проницательности и рассуждения, должны рассматривать, испытывать и, так сказать, искусить сего кормчего, чтобы не напасть нам вместо кормчего на простого гребца, вместо врача – на больного, вместо бесстрастного – на человека, обладаемого страстями, вместо пристани – в пучину, и таким образом не найти готовой погибели. Иоанна Лесвичника, я надеюсь, никто не упрекнет в ошибочности. Погибели даже. Как он предупреждает? Как же быть? Знакомиться. Если мы действительно хотим кого-то, если имеем возможность, только одна она может быть. Очень близкое и продолжительное знакомство. Только при этом условии мы можем тогда убедиться, действительно ли это кормчий или простой гребец? Действительно ли это врач или сам больной? Действительно ли может он? Нельзя спешить прежде, нежели, говорит, если имеете хотя бы немножко рассудительности, прям как дети обращаются. Если хоть немножко рассудительности имеете, прежде вступления на этот путь узнайте, а не бросайтесь так, как щука на блесну. А мы именно так и бросаемся. Так вот, выбор духовника – это одна из очень сложных вещей. При всей его необходимости, в то же время мы видим колоссальную сложность. Где было руководство полное? Только в монастырях. Почему? Потому что там жили вместе. Кто находил себе старца в монастыре, и если старец принимал его, а это было очень редкое явление, очень редко, как правило, чем человек более высок по духовной жизни, тем, как правило, он не принимал ни в коем случае. Причина очень простая, я вам скажу. Чем более человек свят, действительно свят, чем более, я бы сказал, духовен, тем больше он видит свою духовную пораженность. Это очень важный критерий, я вам скажу. Это критерий, который нужно обязательно к себе прилагать. При правильной духовной жизни, оказывается, человеку все более начинает открываться истинное состояние моей души. Те страсти, которые я даже не видел в себе, никогда не предполагал, открываются мне. Я и никогда не думал, что я могу завидовать своему другу. А оказывается, моему другу повезло необыкновенно. Или его наградили там, или у него какой-то колоссальный успех. И я смотрю, что со мной произошло. Вместо сорадования ему я весь стал зеленый от зависти. О, Боже мой, да что же это такое? Оказывается, при правильной духовной жизни открывается моя душа мне. Один подвижник пришел к преподобному Сисою Великому и сказал ему: «Отче, я имею непрестанную память Божию, непрестанную молитву». Знаешь, что на это ответил ему великий Сисой? «Это невелико. Это невелико. Подумайте, что невелико. Это невелико. Велико увидеть себя ниже всей твари». И многие святые действительно говорили, да, тварь, она бессловесная, она живет инстинктами, мне же дан разум, а я как живу. Так вот, оказывается, первым признаком правильного пути является таковой признак, как об этом пишет преподобный Петр Дамаскин. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Так вот, истинный наставник – это кто? Которому открылось это видение бесчисленных своих грехов, как песок морской. Поэтому, когда мы видим в истории, мы смотрим, то поразительное дело. Святые отказывались руководить. Напротив, грешные с удовольствием. С удовольствием готовы командовать направо и налево и руководить своими чадами. Рабов и особенно рабынь. Побольше рабов и рабынь. Да, с какой ноги тебе встать, матушка, куда тебе поехать, что тебе сделать, что купить, что продать. Все спрашивает. Уже осталось до того, только я говорю, когда спросят, какую гайку лучше делать, восьмигранную, шестигранную или четырех. У батюшки надо узнать. До чего докатить? Забыли, что священник – это руководитель духовной же жизни. А мы у него спрашиваем по всем бытовым и вопросам, которых часто он совершенно ничего не знает даже. Разумный, он скажет, иди спроси у специалиста. Истинный духовник очень сдержан и осторожен в этих вещах. Он говорит о духовных вещах. Вот его отношение. И самое действительно очень важное. Истинный человек, достигший хоть несколько действительно уровней духовной жизни, я не знаю, едва ли примет кого в руководство. Игнатий Брянчанинов не принимал. Феофан Затворник, я могу вам зачитать, не принимает. Мне ли руководить? Вы что? Это было не лицемерие причем, не лукавство, а действительно видение своей неспособности. Игумен Никон, у меня нет духовных чад. Вы подумайте только. И точно наоборот мы видим, когда человек бездуховный, готов хватать целыми охапками. Каково отношение должно быть теперь к тому, мы к кому-то все-таки должны обращаться. Вы знаете, невозможно нам жить вот просто так. Мы же очень мало знаем, что говорят опять святые отцы. Как быть нам? Ну хорошо, нет таких духоносных наставников, как пишет Игнатий Брянчанинов. Нет их с восклицательным знаком. Так что же теперь? Жить как попало? Как в мою дурную голову мне что взбредет? Нет. Нет. И святые отцы указывают нам великое дело. В наше время жить как нужно? Жить по совету с более опытными людьми. Слышите? Не по послушанию. Вы слышите? Не по послушанию, а по совету. Разница, наверное, понятна? Сейчас все хотят по послушанию. Все хотят. Что прикажете? По совету. Действительно, и спросить совета у человека более опытного, более благоразумного, лучше меня живущего, лучше меня знающего христианства. Ой, как это важно. Совета. Вы слышите? А совет в том случае, когда я вижу тут что-то не то, я пойду к другому спрошу. Я у третьего спрошу. Я спрошу, где мне прочитать об этом, скажите мне. Речь опять идет о чем? О духовной жизни. Наше время – это время жизни по совету. Забудьте о том, что сейчас вот эта прелестная какая-то струя пошла, вошла в жизнь. То есть она давно, наверное, все хотят жить по послушанию. Кому попало? За кого бы только уцепиться? За какую-нибудь рясу или мантию? И сразу уже все. И начинается игра в отцы и дети. Настоящая игра. Другого слова не скажешь. Святые отцы строжайшим образом говорят, жизнь наша по совету. А совет можно принять, а можно и не принять. Вот, оказывается, какова ситуация должна быть для нашего времени. Причем так жить может только человек. И для нашего времени сейчас это особенно важно. Да. Так жить человек должен тот, кто действительно хочет жить по-христиански. А если он хочет, он будет и читать. Как важно читать нам. Наше сейчас время, это необыкновенным, необычайным промыслом Божиим стало таковым, что мы можем получить литературу духовную. Правда, можем и лжедуховную. Вот надо быть осторожным. Но мы можем же иметь и можем получить бесспорную духовную литературу. Святоотеческие творения – это бесспорные книги. Там, где сомневаемся, лучше оставить. Не нужно. Надо брать то, что бесспорно и ясно. Опасность нашего времени какова? Та, которая, повторяю, произошла на Западе 1000 лет тому назад. Мы на 1000 лет отстали. Слава тебе, Господи! Но сейчас мы, я боюсь, как бы не только не догнали, а не перегнали. Что там произошло? Все ринулись жить по новым отцам и матерям. Да, святых отцов никто не отрицает. Да, святые стоят вот на полках. Я сам ходил, смотрел, все, пожалуйста, стоят. Но живут-то по кому? По Терезам, по Анжелам, по Фомам Кемпийским, Франциском Ассизским, Игнатием Лойолом и так далее. Живут по-новому, услышите? Старые, да, мы не отрицаем. Таким образом, прелесть входит в души человеческие и губит. Сейчас мы с вами стоим точно перед этой же проблемой. Вот видите, я пару книг указал только. Это старца Порфирия, старца Харалампия. И все, уже в наших магазинах, ой, Сафона, давайте и начнем ими руководствоваться. Забыв о золотом кладезе святых отцов, забыв об Игнатии и Феофане, Иоанне Кронштадтском, об оптинских старцах забыв, вот эти новые начнут быть нашими руководителями. Беда и смерть духовная. Надо очень хорошо знать, что кроме духовной жизни, может быть, и прелестная жизнь, которая имеет все внешние признаки, кажется, духовности, а на самом деле ведет человека в погибель. Что критерием является? Критерием истинной и правильной духовной жизни. Человек постепенно, стараясь, понуждая себя к исполнению заповедей, каясь в этих нарушениях пред Богом и пред священником, так, участвуя в церковных таинствах, при правильном духовном жизни, правильной, он начинает постепенно, видя свою неспособность справиться со страстями, вы слышите, неспособность. Я уже сколько раз, вот, не подумайте, что я лично, нет, человек какой-то, сколько раз принимает решение, все, больше никого не осуждаю, тут же через мгновение уже весь в осуждении. Никогда не гневаться, тут же полное раздражение. Духовная жизнь связана с чем? С внутренним миром человека, с внутренним, с моими мыслями, чувствами, желаниями. Вот с чем она связана. Так? И вот здесь, когда при правильной духовной жизни этот внутренний мир все более открывается, открывается моя личная неспособность победить страсть. Вот ту же вот зависть. Ну не могу и все. Хочу, не могу. Хочу, да не могу. Что происходит? Человек начинает смиряться. Начинает видеть себя. Из этого состояния неспособности возникает великое, великое состояние смирения. И глубокое, все более глубокое обращение к Богу. Господи, помилуй. Господи, помоги. Я не могу. По учению всех святых отцов, я вывод вам хочу сказать, по учению святых отцов, только тогда мы можем победить страсти. Только тогда, когда мы смиримся. До тех пор, пока у меня присутствует, все-таки вот я захочу и сделаю. До тех пор, пока у меня эта гордыня присутствует, невозможно победить. Знаете, почему невозможно? Я не даю места Богу. Бог побеждает страсть, но я должен ему дать возможность. А тут я закрываю. Ничего, Господи, обожди, я сам. Я сам, не мешай мне. Так вот, при правильной духовной жизни, так человек постепенно начинает смиряться. Из этого смирения и познания себя, неспособности своей, у меня меняется отношение к ближним. Меняется отношение к ближним. Видя себя неспособным справиться, я уже иначе отношусь к другим людям. Я отношусь как им? С сочувствием. Вот он гневливый и все. Я помню, взрывался на него, а теперь-то я замолкаю. А я каков? А сам хорош? Вы знаете, вот из этого сознания, своей неспособности победить страсти, из этого хоть элементарного смирения рождается то великое, о чем мы часто говорим. Рождается, начинает рождаться любовь к ближнему. Начинает у нас сочувствие, великодушное отношение к недостаткам ближнего, любовь к грешащему ближнему. Кстати, один из тех великих святых, Макарий Великий, которого называли земным богом, его сподвижники, чем особенно он прославился? Своей необычайной любовью к согрешающим. Вы знаете, мы еще можем так сказать, благодушно отнестись к тому согрешающему, который где-то против кого-то. Ну ладно, давайте простим. Да, потому что, а когда ко мне он даст мне, ну-ка вот тут, голубчик, отнесись-ка с великодушием. Вот, оказывается, откуда рождается любовь-то, начинает рождаться любовь. Через познание себя, через борьбу со страстями, через покаяние, через смирение. И из этого только состояния смирения начинает постепенно, как почечка, может быть, возникать. Вот это сочувствие, если хотите, громко скажу, любовь к ближнему. Вот оно, где начало. Все это сопрягается, конечно, с молитвой. Там, где нет правильной молитвы, там, повторяю, религии нет. Без обращения к Богу за помощью невозможно ничего достичь. Еще несколько слов хочу сказать о добрых делах. Надо понять простую вещь. Что бы я ни делал людям, как бы я кого ни облагодетельствовал, понятно? Страсти-то все во мне же живут. Один вопрос, что я делаю, спасая весь мир, так? Какой, не знаю, церковной, какой деятельностью занимаюсь, богословием там или благотворительностью? Надо не забыть. Я могу тут горы свернуть, а мой весь мешочек, наполненный гадами, их же не с числа, весь остается во мне. Вы слышите? Беда, когда человек думает, что своей деятельностью он будто бы может угодить Богу. Самой по себе этой деятельностью ничего подобного. Богу нужны не эти дела. Он камни может превратить в хлебы. Богу нужно сердце сокрушенное и смиренно. Вот что Бог не уничижит. Если эта внешняя наша деятельность церковная не сопрягается с борьбой со страстями, бесплодна она тогда оказывается. В Рассуждении Великий Иоанн Пророк прямо пишет, что бесплоден труд, в котором нет смирения. А внешняя вот такая деятельность, она часто приводит к чему? Вы знаете к чему? К самомнению, к тщеславию, гордыне. Посмотрите, сколько я делаю. Много ли так делают другие? То есть я кто? Не фунт изюма. Очень великое дело. Поэтому внешне вот эта наша церковная деятельность, какой бы характер ни носила, она должна обязательно сопрягаться с чем? С внутренней нашей жизнью. Там, где этого нет, все обеспложивается, обессмысливается. Душа дороже всех миров и всей деятельности. Вот эти добрые дела, оказывается, добрые дела, они не сами по себе спасают там человека. Не надо это думать. Спасение состоит в чем? Еще раз, очень важно понять. Спасение – это освобождение от страстей, живущих в нас. Спасение – это вовсе не плата Бога за наши дела. Совсем не плата, вы слышите? Вот, кстати, католицизм, он весь на этом стоит, на этой заработке. Ничего подобного. Спасение – это освобождение от страстей. Ради этого пришел Христос. Ради этого учреждена церковь. Ради этого живет человек. Деятельность внешняя лишь постольку она хороша и необходима, поскольку является выражением нашего желания исполнить заповеди Божии. И когда эта деятельность сопряжена с покаянием, с борьбой с самими собой. Вот это очень-очень важно знать. Еще об одном распространенном явлении хочу сейчас сказать. Это о так называемом экзорцизме, то есть отчитывание. Отчитывание, потому что это все, я смотрю, расползается. Берут на себя смелость, я просто поражаюсь. Берут на себя смелость некоторые священнослужители творить чудеса, изгонять бесов. Вы знаете, что изгнание бесов – это же чудо. Это творил Господь. Это Господь дал апостолам власть. И некоторые берут на себя смелость, не имея никакого дара, не получив дара. Вы представляете, как бы вы оценили, например, вот такое явление, что какой-нибудь, ну, например, священник, монах, неважно, на дверях кельи или своего храма повесил бы табличку. По средам и пятницам в 14 часов дня я творю чудеса. Правильно, реакция очень у вас здоровая. Смешно. А когда точно это висит, отчитка происходит. Это что такое? Неужели так трудно понять? Кто может изгонять бесов? Здесь вот привожу массу высказываний отцов. Как ты не победил бесов в самом себе, страстей, дерзаешь их изгонять из других? Пишут святые отцы. Как ты смеешь? Указывает на деяния апостолов. Когда, помните, 7 сыновей первосвященника изгоняли? Так им бесновато им ответил. Бес ответил. Знаю Иисуса и Павла знаю. А вы кто такие? А вы кто такие? И сколотил их. И знал. Верно сделал. Сейчас мы какую-то прям, вы знаете, очень легко ведь христианство свести к язычеству, к настоящему. Надо что-то сделать, и все будет в порядке. Посмотрите, как преподобный Сергий исцелил бесноватого. Потому что он пришел, давай читать, отчитывать. Собрал всю братию. Вся братья молилась. После этого только благословил, и все. Не он изгнал беса. Вся братья изгнала. Что вы? Разве он может? как скрывали все. А вот здесь вам табличка, пожалуйста, приходите. Господь, когда видел, народ сбегается, запрещал тут же, чтобы народ не сбегался даже, чтобы никто не слышал дьявольские вот эти крики, вопли и слова дьявольские, бесовские, лживые. Теперь собираются целые толпы, мяукают, гавкают, проклинают Христа, Бога. Это называется делом Божьим. Ай-яй-яй. Святые отцы категорически запрещают. Если кто интересуется этим, возьмите. Вот тут параграф и тут целый ряд святых отцов, которые прямо говорят об этом. Противоречить дьяволу прилично не всем, но только сильным в Боге. Вот тут очень интересный пример привожу, как себя вел отец Алексей Зарайский, это подвижник прошлого века, наш здесь подмосковный, о бесноватой девушке. Я спрашивал отца Алексея, почему он не выгонит из нее беса? И он мне отвечал, а откуда он может знать, что на это есть воля Божья? Вы слышите? Действительно. Откуда он может знать, что на это есть воля Божья? Она причащается святых тайн, говорит он. И если это нужно, то Христос, ею принимаемый, сам силен изгнать его. А если ей это служит крестом очистительным, то для чего же изгонять его? Какой мудрый ответ, действительно. Этому сейчас, увы, не следует совсем. Слава и деньги, тщеславие и сребролюбие все побеждает. А люди, многие не понимают этого, цепляются, как за соломинку утопающие, где бы что-то. Идут к колдуну, не помогают, идут к батюшке, может, здесь поможет. Кому не важно, кому бы не сходить. И это называется подчас верующие люди. Отчитка – это то, увы, простите меня, зло, которое все шире расползается в нашей церкви. Беда. Заражаются люди этими бесами. Друг друга заражают. И приносят колоссальный вред этим бедным людям. Один псково-печерский монах этим занимался, но потом, когда одну, кажется, отчитал, она бросилась в такой разврат, что он схватился за голову и сказал, больше во веки веков этим не буду заниматься. Потому что как же я, не видя и не знаю, полезно ли это человеку, он, как сказал отец Алексей Зарайский, могу это сделать. Ведь это не простая болезнь-то, это беснование. А бесами может повелевать, и то именем Божиим, только тот, кто достиг победы над ними в самом себе. Ну, хорошо, тут много вопросов уже. Я оставляю, здесь у нас еще 10 минут, по-моему, есть. Я постараюсь говорить об этом сейчас. Пожалуйста, скажите, как сохранить и возгревать в себе полученную на курсах искру ревности, трудиться на ниве Божией? Ну, во-первых, я очень сомневаюсь, что вы тут получаете искру ревности. Как-то такое. От лекций получить, от наших лекций получить это, наверное, весьма, весьма трудно. Что некоторые знания... Это верно. Получить еще кое-какие знания. И то, я не знаю, много ли, так сказать, у вас материала такого, который вам действительно необходим в христианской жизни. Это можно. Да, но нужно больше говорить о вопросах духовной жизни. О том, какова духовная жизнь правильная, какая ложная, какие опасности здесь. Об этом надо говорить. А уже ревность, я вам скажу, это дело сложное. Пользуясь случаем, чтобы объяснить значение одной притчи. Кстати, мне кажется, это очень важно. Притчи о талантах. Многие понимают ее, Совершенно ложно. Считаю, что талантами, здесь в данном случае называется, те способности, с которыми рождается человек. Вот у меня способность хорошая к футболу. Развивайте талант, и вы угодите Богу? Замечательно. У другого талант в шахматы играть. Вот, оказывается, чем можно угодить Богу. Ай-яй-яй, до чего мы докатились? Под талантами в этой притче, разумеется, не способности те или другие, с которыми рождается человек. Под талантом, разумеется, вот эта искра ревности, искания Бога, истины. Истины искания. Вот что под талантом, разумеется. Один человек не может, что называется, жить без того, чтобы ищет истину. Где же оно? Зачем я живу? Какой смысл жизни? Буквально не может найти себе покоя. Для другого трава не расти, плевать ему на все. Ох, какие разные здесь таланты у каждого человека. Он, преподобный Сергий, родился. Еще в чреве матери даже было видно уже, кто-то рождается необыкновенный. Да, получил 5 талантов. Можем полагать. И сравнить себя тоже мы можем. Когда у нас так, лен курящийся, слава Богу, если есть. Вот о каком таланте идет речь. А вовсе не о том, что уметь петь, рисовать, танцевать, играть и так далее. Ну, хорошо. Что вы посоветуете читать с детьми? Ой, это не моя область. Русские народные сказки читать с детьми. Русские народные сказки. Великолепная вещь. Помните Пушкин? Пушкина вспомните. С какой благодарностью он свою няню всегда вспоминал. Какие они чистые, назидательные. Конечно, не этого, как его, Гарри Поттера какого-нибудь. Уж ясно? Да. Читать. Читать, вот есть Библия детская. Но читать надо как? Читать нужно с объяснениями соответствующими. Да. Читать жития святых. Опять-таки те, которые доступны. Доступны детскому восприятию. Очень полезно читать жития святых. Особенно русских во святых, но не только русских. Очень полезно. Очень полезно читать вслух, вслух и вообще в семье читать. Скажу вам так, очень и очень объединяет, делает единой семью чтение вслух. Когда вместе все собираются и читают. И кто-то, кто имеет больше знаний или разума, кто-то комментирует это. Это просто замечательно. Чтение вслух – это великолепно. Дети тогда прекрасно приобщаются всему этому. Опять в литературе много говорят о молитвах, об усопших, близких. Что делать, если они не были крещены? Ну, я вчера уже сказал, что молиться нужно о всех. О всех нужно молиться. Вот святитель Афанасий Сахаров, он причислен к лику святых, это наш русский святой, первой половине 20 века. Он об этом очень хорошо пишет. Если попадется, когда в руки его, вот эти письма его, посмотрите. Он о всех, говорит, надо молиться. Да про скамидии нельзя некрещенных поминать. Но нельзя, это не значит, что они отвержены. Просто про скамидии символизирует здесь. Это символизирует, что частица символизирует, что этот человек был крещен вот сейчас, был крещен. Таинство крещения говорит, только потому нельзя. А вовсе не потому, что если не крещенный, значит, он, знаете ли, там уже все погибший. Да ничего подобного. Илья Пророк, я думаю, выше всех нас вместе взятых. Хотя он и не крещенный. Сколько мучеников не успели принять крещение. Разбойника скажите, кто крестил? Благоразумного. Ну что вы? Не смешивайте, пожалуйста. Это какая-то дикая идея, потому что, коль не крещен, погиб. То сколько крещенных погибает, когда мы крещение превращаем в простую формальность просто. Это драгоценный дар выбрасываем в навоз часто. Истинное крещение только то, которое совершается с верою. Вы знаете, что пишет святитель Кирилл Иерусалимский, 4 век? Если лицемеришь, то люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Мы об этом даже и не думаем. И не думаем. И крестим чисто формально. Смотрим на таинство крещения, как на магию какую-то. Главное вот это сделать, и все, и ты никуда, Господи, не денешься. Сейчас вот эти произнесем слова, и все, и попался Дух Святый в клеточку. Вот что мы, как мы мыслим. А видите, что святые говорят? Также о причащении Серафим Саровский говорит, на земле ты причастился, на небе непричащенным остался. Мы все на таинство смотрим, как на магию какую-то. А Бог смотрит на наше сердце, на нашу душу, на нашу личность, что мы, к чему мы стремимся. Вот дело ведь какое. Хорошо. Как вы относитесь к диагностике нравственности школьников в научных работах? Какие критерии существуют? Ох, я вам скажу, что есть вещи, о которых нужно бы молчать. Вы знаете, каждый добродетель, истинный добродетель, глубоко целомудренно. Христос дочь Иаира воскрешает, так? И что говорит? Никому не говорите. Вы посмотрите, в Евангелии постоянно находим, творит великое чудо, никому не рассказывайте. Истинный добродетель скрывает себя. Поэтому, когда мы начинаем диагностировать нравственность там и при них еще, я помню, однажды я был, и с таким сожалением, когда пригласили на лекцию, и там выступали школьники, старшеклассники уже, какими будут отцами, матерями, как они будут относиться к детям. И знаете, такой был вот этот, в пафос. Такая чепуха. Есть вещи, о которых надо молчать. Стыд должен быть, совесть должна быть. Сейчас всех раздевают. И тело, и душу. И в результате мы все теряем. Поэтому с этой диагностикой нравственности надо быть очень осторожным. Особенно расскажите, какой вы хороший, какой вы плохой. Начинается хвастовство там. Как бы вы поступили вот тут? Какие-то еще самые малыши еще напишут искренне. А какие побольше, уже начинается лицемерие, начинается лукавство. По крайней мере, очень легко оно, это все может быть. Поэтому здесь нужна очень большая осторожность. Какая молитва правильная? Об избавлении от страсти или о помощи и борьбе с ней? Я думаю, что о помощи и борьбе с ней, конечно. Потому что насчет избавления я не знаю, полезно ли это будет или нет. Не всегда полезно даже. Вопрос о духовнике. Ходим в один и тот же храм, но на исповедь попадаем к разным священникам. Так и продолжать? Вы знаете что? Не смешивайте совершенно разных вещей. Это действительно хорошо, что вы задали вопрос. Знаете, я могу к любому священнику подойти и сказать, я воровал. И точка. Тот же, кого я считаю своим действительно духовником, найдя его и увидев, что он мне может оказать пользу, вы слышите? Я открываю свою душу и говорю, вот у меня случилось так-то и так-то, вот при таких-то обстоятельствах. Видите, я при этом своровал, сколько вреда я принес от тому человеку. Что потом стало с тем человеком, у которого я украл? Он чуть ли там жизнь самоубийством не окончил. То есть я рассказываю всю драму этого греха. Это я могу сказать только тому человеку, от которого я уверен, могу получить полезный совет. Это называется откровение помыслов. Святоотеческой литературе. Так вот, откровение помысла я могу только тому мудрому священнику, который действительно, я знаю, даст мне совет. В отношении же прочих я скажу только, я воровал. Все. Потому что, вы знаете, сколько случаев бывает, когда неопытные священники, сколько вреда могут принести? Преподобный Кассиан Римлянин, преподобный говорил, сколько вреда получил я от неопытных советников. Вот, оказывается, какие вещи-то. Поэтому исповедоваться можно. Да, любому священнику. Открывать душу можно очень-очень редким. Причем не обязательно священник. Может быть, кто-то не священник. Антоний Великий не был священником. Он не был священником. Он не был даже и монахом. Тогда не было и этих чинов. А кто он? Антоний. Кто постригал Марию Египетскую? Не слыхали? Не помните? Да? Я что-то не помню тоже. И говорят, и сана даже не имела. Ой, ужас-то какой. Но я думаю, если бы сейчас у кого-то возник вопрос, уж, наверное, все бы ринулись к кому? К ней за советом. А они не буду называть. Понятно? Надо ли молиться, когда нет внимания? Надо молиться, приучать себя к вниманию. Просить Бога об исцелении ближних, о благополучном путешествии и так далее не стоит? Я думаю, Господи, вот болеет человек, ты видишь мою душу, видишь страдания, Господи, помилуй. Я не говорю об исцелении. Я говорю, Господи, помилуй его, потому что я не знаю, что лучше. Ведь вы знаете, сколько людей, пока они находятся вот в чем-то болеют, они даже хороши. Исцелил, и пошло. Не знаем же мы, что лучше. Мы даже себе не знаем, что лучше, быть здоровым или больным. Даже себя мы не видим. Как же в отношении других? Поэтому надо молиться не об исцелении, а Господи, помилуй его. Вот о чем надо молиться. Слышите? Совсем разные вещи. Господи, помилуй, да будет твоя воля. А исцели, Господи, да будет моя воля. Вот и выбирайте.